эксклюзивные интервью, уникальные репортажи. Только у нас.
Друзья, это «Комсомольская правда». Мы насколько можем, настолько работаем. Я очень надеюсь, что меня хоть кто-нибудь слышит. Потому что микрофона на данный момент у меня нету, но я хочу наших радиослушателей, так сказать, успокоить. В это время у нас должны быть новости спорта. Новости спорта у нас будут ровно через полчаса. Потому что абсолютно эксклюзивный материал, абсолютно эксклюзивная программа. Для всех, кто знает и смотрит телевизор, и для тех, кто слушает радио «Комсомольская правда», все прекрасно знают о том, что происходит уже в течение, ну, практически полутора лет вокруг межотраслевого научно-технического комплекса микрохирургии глаза. И в нашем эфире, в прямом эфире «Комсомольской правды», собственно говоря, герой всей этой истории Христо Тахчиди. Здравствуйте. Я, кроме всего прочего, должна представить девушек наших корреспондентов, которые также присутствуют в нашей студии. Александра Кучук, замдиректора отдела московского выпуска «Комсомольской правды», Анна Кукарцева, корреспондент отдела «Клуб потребителей».
Здравствуйте.
Хором ответили девушки. По всем новостным каналам, во всех, так сказать, газетах, везде сейчас, если не первыми, то, по крайней мере, одним из основных строчек это... Вот сегодня непосредственно произошла у вас... Я так понимаю, что вчера был подписан один приказ и вступил в силу, и сегодня вступил в силу другой приказ, который друг друга полностью...
Приняло положительное решение, то есть годовые требования были удовлетворены. О профессионализме, о высоком профессионализме ряды, которая работала, и прокурор участвовал в этом процессе. Решение, которое мы получили. Значит,
небольшие технические задержки.
Именно
потому, что это эксклюзивный материал. С сегодняшнего утра. Вчера мы с вами разговаривали, вы собирались пойти на работу.
И сегодня, то есть в силу того, что судебное решение вчера вступило в законную силу, я сегодня обязан был прийти на работу. Я пришел на работу с утра. Меня очень тепло и сердечно встретили мои сотрудники, с которыми я с удовольствием пообщался и поговорил. И чуть позже подошли представители Министерства здравоохранения в составе 3 человек и отвели меня в сторону и, так сказать, достали приказ вот этот первый, согласно которого я восстановлен на работе.
Угу.
Вот. И, собственно, казалось бы, радостная весть, так сказать, справедливость восторжествовала, но буквально через 15 минут после общения по этому приказу достали вот этот приказ, угу, по которому с завтрашнего дня я увольняюсь с работы. То есть, как это объяснить?
Чем руководство? Есть же какие-то определенные, по каким там, по семейным обстоятельствам, причинам?
Значит,
по какой причине увольнения?
Здесь написано, согласно статье 278 Трудового кодекса. Статья 278 Трудового кодекса касается руководителя учреждений, и работодателя, точнее собственника имущества, угу, имеет право без причины увольнять руководителя, согласно этой статье. Но самое интересное, что восстанавливают меня как исполняющим обязанности руководителя, а увольняют по статье руководителей. То есть это опять абсолютно прямое нарушение Трудового кодекса. То есть исполняющий обязанности руководителя – это не руководитель, он исполняет обязанности. Поэтому к нему статья 278, она неприменима просто. И, ну, очередная глупость, которая, в общем-то, рождена вот так в попыхах. И в сущности, ну, вы знаете, это похоже на какую-то такую детскую игру несерьезных людей. Если бы кто-то мне рассказал со стороны, я бы в это не поверил, что министерство, Минздрав, соцразвитие, гигантское министерство, отвечающее за огромную сферу деятельности в стране, и громаднейшая система МНТК, микрохирургия глаза, которая ведет более половины офтальмологической помощи в стране, вот эти два громадных, так сказать, громадных структуры общаются между собой, как, ну, школьники или вот такие капризные дети, да, там времен, знаете, вот полового созревания. Там,
через где-то, записочки.
Где-то вот седьмой класс, восьмой класс.
Непосредственно? В чем изначально был конфликт?
Значит, конфликта никакого никогда не было, потому что я ни разу в жизни не пересекался с министром, нигде, и мы с ней ни разу не виделись и ни разу не общались.
Даже по телефону?
По телефону было общение. Единожды я ее приглашал в центр после ее назначения. Это было буквально в несколько месяцев после ее назначения. Она мне клятвенно обещала, что она приедет. Вот, и едет до сегодняшнего дня. То есть она ни разу не была ни в одной нашей структуре, хотя это, ну, одна из самых передовых и интереснейших школ и интереснейшего опыта в медицине, который есть в нашей российской медицине. Наш отечественный опыт. Причем опыт созданный руками россиян. Причем руками не столичных россиян, а это 12 крупнейших городов страны. Это Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Краснодар, Тамбов, там, Калуга и так далее. То есть это в сущности весь срез нашей страны. И как может министр здравоохранения, претендующий на инновационные какие-то вещи, прорывы и так далее, не быть в одной из самых развитых систем? Системы, которая работает на самом высоком международном уровне.
То есть в гостях она у вас так и не побывала?
Никогда. Ни одного замминистра у нас не было за все это время.
Подождите, говорили, что проводили проверки какие-то у вас, там направляли комиссии и так далее.
Не было ни одного руководителя департамента. Что самое смешное. А проверки приходили проверять, там высшее должностное лицо, это был заместитель начальника департамента, председатель комиссии. А проверки у нас были каждый год, в 2010 году, в 2011 году, громадные, по 20 человек.
Проверяли,
ну, наверное, скелет в углу. Ну, в общем-то, проверяли все, перетрясали все кверх дном. Ездили в 4 наших филиала, перетрясали все филиалы, ну, искали какой-то компромат, что-то или какую-то, так сказать, за что можно было бы зацепиться. Но когда ни за что не зацепились, уволили просто потому, что так хотелось.
Но во многих средствах массовой информации как бы обозначается, что увольнение, собственно, с неким обвинением все-таки, что, значит, незаконная коммерческая деятельность, еще что-то.
Это абсолютное вранье. Значит, базируется оно на некий безымянный источник из Министерства здравоохранения.
Подождите, сегодня на пресс-конференции, да, которая проходила с утра, вот перед вами была пресс-конференция, Александр Чухраев показывал, то есть действующий директор МНТК на данный момент, показывал результаты проверки Генпрокуратуры и перечислял пункты, по которым, в общем-то, проводилась проверка. И Генпрокуратура поняла, что действительно существуют какие-то земельные участки, которые были не федеральной собственности, а получается в частной, как бы в МНТК, то есть кому-то принадлежащей. Потом были какие-то вещи переведены в собственность также частную, ну, и причем озвучивались такие вещи, как, например, филиал Екатеринбургский МНТК, который считается одним из крупнейших, одним из лучших, в общем-то, чуть ли стал не ЗАО, и вот эти вот какие-то активы переведены в частную собственность, и назывались вещи, говорилось, что руководитель этого филиала один из ваших либо близких знакомых, либо родственников. Ну вот как вот ответите на такие обвинения?
Значит, ну давайте мы как бы разделим вещи, да? То есть вопрос шел об увольнении и неких там связанных с обвинениями, да? Да. Вот. А вы говорите,
эти обвинения вам и выдвигали, Потом письмо Минздрава, которое было в ноябре, к этим вещам
то, апеллировало. То, о чем вы сейчас говорите, это совершенно никакого отношения не имеет, потому что проверка Генпрокуратуры, если вы помните, она была после моего увольнения. Да. То есть когда поднялся весь шум, и когда Владимир Владимирович Путин поручил «Чайке» по просьбе Леонида Михайловича Рошаля проверить, да?
Да, ну, Генпрокуратура искала подтверждение тем проверяли, фактам, и проверяли, которым, собственно, и якобы сняли с должности.
Генпрокуратура проверяла один факт – законности моего увольнения. И Генпрокуратура дала заключение о том, что мое увольнение осуществлено с нарушением закона. И второй вывод, который сделала Генпрокуратура, о том, что иных оснований для увольнения у министерства не было, и они на них не опирались. Вот это выводы Генпрокуратуры, которые имеются в ее заключении. Я не знаю, что сегодня говорил господин Чухраев, я не был на этой конференции, но если как бы там прозвучали вот некие такие вещи, мы их, естественно, изучим, и, естественно, некий безымянный источник, который когда-то вещал из министерства, и не могли мы к нему предъявить претензии, тем более, что он через сутки исчез, этот источник, и все было снято абсолютно отовсюду, и, в общем-то, нет первичного материала, что это такое, кто вещает, о чем и так далее.
То, но было же официальное письмо Минздрава, вы про этом, это говорите? Которое рассылалось по СМИ, там, еще в ноябре прошлого года, когда там попытались буквально в течение нескольких дней оправдать вашу... Ну, как не оправдать, а дать понять, что ваше увольнение...
А вы получали такое письмо официально от Минздрава?
Официально от пресс-службы, нам пресс-служба рассылала, да.
А вы можете мне его дать для того, чтобы я мог подать иск?
Сейчас нет, к сожалению.
Мы вам, конечно, передадим это.
Нет, потому что я не могу найти официально ни одного письма из этого.
Оно было опубликовано даже.
Потому что, значит, оно висело на сайте буквально там сутки.
Секунды.
И его оттуда сняли, так сказать, в экстренном варианте, потому что это подсудное дело. И они, конечно, прекрасно понимали, что лгут. И лгут по полной программе. То же самое делает господин Чухраев. И
я должен
просто внимательно это изучить, но в этом варианте это очень, так сказать,
но вы не согласны с этими обвинениями,
нормальная ситуация. Значит, нормальная ситуация в том, что мы его, конечно, привлечем к ответственности, это будет сделано обязательно. С чем я не согласен?
Ну вот обвинения, которые против вас выдвигались, могу даже процитировать, я вот расшифровывала. Не зарегистрировано в собственности РФ 6 земельных участков и 7 участков в регионах. В период руководства были созданы 35 объектов недвижимого имущества и созданы условия для необоснованного отчуждения этих объектов из федеральной собственности. Ну то есть вы понимаете, что эта формулировка явно какая-то... Прокурорская.
Нет.
Это результаты проверки, которые нам зачитывались.
Это формулировка чухраевская.
Нет.
Судя по тому, что вы
в ходе проверки генеральный прокурор.
Судя по тому, что вы читаете. Значит, теперь реальная обстановка и ситуация вещей, да? У нас 12 центров по всей стране. Каждый центр имеет участок земли. Значит, идет громадная кампания по стране. На сегодняшний день по регистрации федерального имущества. Этим занимаются абсолютно все государственные учреждения. А ряд наших филиалов зарегистрировали свои земельные участки, 6 не зарегистрировали.
Речь
идет о том, что они не зарегистрировали. При этом, значит, так сказать, регистрационный процесс в полном объеме. Там, ну, громадный. Там регистрация земли идет порядка 1,5-2 лет. И там масса всяких ступеней. Вот эти ребята прошли все эти ступени, оставалась там последняя. Да? Вот на сегодняшний день, собственно, все абсолютно зарегистрированы. То есть на момент проверки прокуратуры, прокуратура обязана писать факты. Да? Имеется регистрированных участков столько, нерегистрированных столько, в какой фазе регистрации они находятся и, так сказать, что тут делать. Теперь относительно 35 участков. Объектов недвижимости. Объектов. Угу. Значит, эти 35 участков объектов недвижимости были построены в 92-м году. Значит, я тогда здесь близко не был. Я пришел в 2001 году. Да. То есть при Святославе Николаевиче Федорове выстроена была спортивная база в деревне. Были 90-е годы. Вы знаете, как тогда работали законы, правила и так далее. Выстроена она была на чужих землях, причем землях сельхозназначения. Uh-huh. И вот когда мы сегодня занялись вопросами того, как это правильно оформить, то, естественно, мы обратились в суд, потому что это единственная инстанция, которая может в спорных вопросах решать данные вопросы. Суд рассмотрел данный вопрос и присудил эти объекты, дал им, так сказать, квалификацию как самовольные постройки. Значит, прошли два судебных процесса арбитражных. Арбитражный судебный процесс принял решение о том, как правильно это оформлять. Согласно этого решения, мы это и оформляем. То есть никаких частных лиц там нет, ни одного. Там есть две структуры, а именно наш институт госучреждения и наше общество с ограниченной ответственностью, 100% доля в которой института. То есть это та самая знаменитая деревня Федоровская, которую когда-то Федорову разрешили экспериментально сделать, и которой он там занимался лошадьми, коровами и так далее. Так вот, когда я приехал в Москву, все это было практически разграблено. Значит, я провел более 20 арбитражных дел и около 5 уголовных дел. И в течение, собственно, еще не закончено все. И в течение 10 лет я всю эту собственность собрал и вернул государству. Это миллиарды рублей. И вот эта блажь, которая вот сейчас звучит, если она так сформулирована и звучала, ну, естественно, господин Чухраев будет отвечать в суде за эту ложь.
Ну, это не его были слова, он опять же зачитывал по бумаге.
Значит, если он официально зачитывал, это регистрировалось, значит, мы встретимся в суде, и он будет отвечать за свои вот такие интерпретации.
Давайте поговорим о работе микрохирургии глаза. Нам, как людям, которые ходят, в общем-то, в больницы, самое интересное, что? Что изменилось там за 5 месяцев, когда вас не было?
Вообще, что там происходит?
Что там происходит, да?
Значит, что такое вообще офтальмология на сегодняшний день? Вот в офтальмологии на сегодняшний день идет технологическая революция. Да? Она связана с тем, что пришел операционный микроскоп, и мы увеличили поле зрения в 40 крат. То есть, в сущности, мы вошли в микромир живого глаза. И я должен сказать о том, что офтальмологи единственные, работающие на таком увеличении. Что это дает? Это дает уже сегодня возможность манипулировать на 2-4 микронах. Представляете, да?
Плохо.
То есть это уникальная работа с минимизацией травматизма. То есть мы можем в ближайшем будущем перейти на работу с клеткой. И можем на клеточном уровне решать проблемы патологии. То есть это величайшая вещь. Значит, это суть. И сегодня происходят колоссальные технологические изменения буквально в ежедневном режиме. Все развитые страны генерируют новые технологии, методики, аппаратуру, расходные материалы и так далее. То есть в этой истории надо следить за тем, что творится в этом технологическом пространстве. Кто это может делать? Профессионал высокого класса и профессионал с высоченным уровнем интуиции. Вот такой руководитель и координатор системы может правильно ее ориентировать ежедневно на то, что нужно будет завтра. Тем более в нашей ситуации, когда у нас постоянный дефицит финансов, мы можем, собственно, маневрировать в очень узком промежутке. Да? То есть те деньги, которые нам выдают, нам из 10 вариантов мы можем только 2, так сказать, протестировать и посмотреть. Поэтому интуиция должна быть еще в несколько раз выше. Что может сделать непрофессионал господин Чухраев на этой должности, у которого образование хирурга общего профиля, заслуги – это работа, значит, в Курской больнице, преподавание сестринского дела в Курском университете и 8 лет Государственной Думы.
В общем, все понятно. Что касается, друзья, наши слушатели, наши зрители, все самое интересное у нас на самом деле впереди, потому что Христо Периклович даст пресс-конференцию в «Комсомольской правде» буквально через несколько минут. Я думаю, что вы все сможете узнать, так сказать, из первых рук. Главное, что не отключайтесь от «Комсомольской правды». А мы вынуждены закончить на данный момент в этой студии. Огромное спасибо, что пришли. Я так понимаю, что вы будете биться до конца.
Да, и большое спасибо, что вы пригласили. И, пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить всех абсолютно людей неравнодушных, которые помогали, поддерживали. Это очень важно и очень помогает. Спасибо огромное.
Спасибо вам еще раз за то, что пришли. У нас в прямом эфире был Христо Тахчиди, гендиректор межотраслевого научно-технического комплекса микрохирургии глаза имени Федорова, Александр Кучук, Анна Кукарцева, я, Анна Троиновская. Оставайтесь с нами. Все самое интересное на «Комсомольской правде».
Эксклюзив. То, что больше не услышишь нигде. Только у нас.